Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Дмитрий Медведев считает поведение Александра Лукашенко бесчестным. Куда заведет Россию и Белоруссию публичная перебранка президентов? Юрий Лужков приступает к формированию оппозиционного политического движения. Есть ли у такой организации перспективы? Парламентские выборы в Литве завершились относительным поражением левых и пророссийских партий, благодаря чему правоцентристская коалиция смогла удержаться у власти. Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня получил дальнейшее развитие конфликт между российским и белорусским руководством. Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова заявила, что отношения Москвы с Минском зашли в тупик и уже не будут прежними. Попытки президента Беларуси, я цитирую Тимакову, въехать в новый срок на антироссийской тематике повлияли на личные его отношения с Дмитрием Медведевым. Заявлению Тимаковой предшествовал видеоблог президента России, в котором Медведев подверг резкой критике белорусское руководство и Александр Лукашенко лично. О новой реакции из Минска корреспондент «Радио Свобода» в белорусской столице Игорь Корней.
По мнению белорусских экспертов, видеообращение Дмитрия Медведева сделано в ответ на пятничную пресс-конференцию Александра Лукашенко российским региональным журналистам, во время которой белорусский президент назвал политику России в отношении Беларуси безмозглой и выдвинул ряд оскорбительных обвинений в адрес российского руководства, вплоть до того, что кремлевский тандем дал приказ замочить Лукашенко. В свою очередь, Дмитрий Медведев заявил, что последнее время руководство Беларуси приняло на вооружение антироссийскую риторику. Однако, по его мнению, президенту Беларуси следовало бы заниматься внутренними проблемами, в том числе, наконец, расследовать многочисленные дела об исчезновении людей. Как считают аналитики, подобный упрек должен весьма болезненно подействовать на Александра Лукашенко, который все это время обвиняет оппозицию в инсценировке исчезновений. Лукашенко неоднократно говорил, ему, мол, докладывали спецслужбы. Пока оппозиционеров ищут в Беларуси, они спокойно разгуливают по заграницам. Представители правозащитных организаций располагают данными о причастности высшего руководства страны к устранению на стыке 90-х-2000-х наиболее опасных для властей оппонентов. В первую очередь это касается экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко и бывшего вице-премьера Виктора Гончара. Политолог Алексей Король считает, что Кремль не в силах напрямую сказать Александру Лукашенко о нежелании видеть его в президентском кресле после 19 декабря. Именно в этот день в Беларуси состоятся выборы президента.
Я не думаю, что это свидетельствует
о готовности России к непосредственному вмешательству в ход избирательной кампании в Беларуси. Однако влияние на общую кампанию это в определенной степени окажет. И, возможно, расследование обстоятельств исчезновений оппозиционных политиков может стать основным политическим оружием в руках российской стороны. Член Политсовета Объединенной гражданской партии Александр Добровольский уверен, что без поддержки Москвы Лукашенко испытает достаточно серьезные трудности.
Вряд ли это свидетельствует о том, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс Белоруссии, но отсутствие поддержки президента Лукашенко на фоне личного конфликта между руководителями наших стран очень здорово деморализует белорусскую элиту. Тех людей, которые занимают ответственные посты и понимают, что уже основная функция обеспечения благосостояния со стороны белорусского руководства не может быть выполнено, потому что оно не способно договориться с Россией.
Официальные белорусские политики в основной своей массе воздерживаются от оценки конфликта между президентами России и Беларуси. Каждое неосторожное слово может привести к нежелательным последствиям лично для них. Во время открытия 4 октября осенней сессии Палаты представителей Национального собрания заместитель председателя парламента Виктор Гуминский поспешил заверить, что Медведева не слушал и не читал, но считает, что белорусско-российских отношениях пришло время назвать вещи своими именами. Председатель комиссии по информационной политике парламентского собрания Союза Беларуси и России Геннадий Давыдько отметил: «Великодержавный шовинизм, который присутствует в любом, даже самом маленьком человеке-россиянине, не может признать, что Беларусь абсолютно самостоятельное, независимое государство». Давыдько сказал, что белорусский президент является человеком принципиальным, обиду не прощает и оскорбления тоже. Другое дело, что президенту иногда недостает дипломатичности. Однако, когда оскорбляют нашего президента, оскорбляют весь народ. А вот оппозиционные политики не скрывают удовлетворения, что в Кремле, наконец, рассмотрели настоящую реальную сущность белорусского режима. Лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников расценил слова Дмитрия Медведева как довольно точное политическое заявление по ситуации в Беларуси. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В своем видеовыступлении Дмитрий Медведев, в частности, называет поведение Лукашенко в вопросе о признании самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами бесчестным. Эксперты в Москве размышляют о том, какие последствия такого рода заявления могут иметь для российско-белорусских отношений. У микрофона мой коллега Виталий Камышев.
Кому, собственно, обращается в своем видеоблоге Дмитрий Медведев? Адресатов несколько, уверен директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Адресат первый – это белорусская элита, которая, конечно же, не имеет возможности как-то публично оппонировать Лукашенко, но, тем не менее, имеет неформальные способы воздействия на него. Они могут сигнализировать, что, батька, а как мы дальше будем деньги-то зарабатывать, поссорившись с Россией и все равно не наладив отношения с Западом, потому что, несмотря на то, что западники с Лукашенко заигрывают, но все равно он для них остается последним диктатором Европы. Второй сигнал – это российским избирателям, потому что Лукашенко на самом деле начал очень серьезную игру, когда он пригласил этих российских журналистов, причем журналистов региональных. Я вот внимательно посмотрел телевизионную трансляцию всей этой встречи. На самом деле это впечатляет, потому что там было больше 100 представителей региональных СМИ, у которых, конечно, охват не такой, как у федеральных телевизионных каналов, но зато гораздо выше рейтинг доверия. Надо было видеть глаза этих людей. Они смотрели на Лукашенко с восхищением. Тем более у Лукашенко появляется потенциальный союзник на российском политическом поле, это Юрий Лужков. Поэтому я думаю, что второй адресат этого обращения – это действительно российские избиратели, потому что Лукашенко в какой-то момент может стать фактором внутренней российской политики, тем более, что он однажды в 90-х годах уже таким фактором становился.
Нельзя не заметить, что в своих высказываниях российский президент частично повторяет критику в адрес Лукашенко со стороны белорусской оппозиции. Но белорусским оппозиционерам это вряд ли поможет, убежден заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Либеральная оппозиция внутри Беларуси очень хорошо и доказательно критикует Лукашенко. Либеральная оппозиция внутри Беларуси очень серьезные проблемы с позитивом, с собственной программой для Беларуси. Вот в нынешней реальной ситуации, с нынешней реальной белорусской экономикой и нынешними реальными отношениями с окружающим миром. Поэтому дело не в том, что он повторил. Дело в том, что это объективная реальность, но Медведеву, в отличие от белорусской оппозиции, не надо идти дальше и не надо предлагать Беларуси дальнейшие модели развития. Вот в этом проблема белорусской оппозиции.
Владимир Жарихин уверен также, что резкая полемика между Дмитрием Медведевым и Александром Лукашенко не приведет к ухудшению отношений между двумя странами.
Отношения России и Беларуси, между прочим, выстраиваются неплохо, в отличие от отношений Лукашенко с лидерами Российской Федерации. Беларусь вступила в таможенный союз. Все соглашения в рамках союзного государства действуют. Другое дело, что оно очень сильно недостроено, да, но то, что там есть, например, возможность для белорусских граждан свободно и без регистрации работать в России, свобода передвижения, это все остается и сохраняется. Но возникает проблема для белорусской политической и экономической элиты, потому что в той модели, которую построил, собственно говоря, Лукашенко, без российского рынка эта модель существовать не может. Чем дальше, тем больше будут возникать проблемы. Экономики сближаются, а лидер политической, а в белорусских условиях и экономической элиты Беларуси все больше отдаляется от руководства того самого огромного рынка, который необходим для той модели белорусской экономики, которая существует сейчас.
Иностранные лидеры, которые сравнивают себя с российскими губернаторами, должны больше заниматься своими делами, например, сбором урожая, выплатой пенсий и выводом экономики из кризиса, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли на предвыборную борьбу в Белоруссии жесткая риторика президента Медведева в адрес Александра Лукашенко? Об этом говорим с Андреем Санниковым, Владимиром Жарихиным и Павлом Шереметом. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 4 октября. Партия «Единая Россия» представит президенту страны кандидатуру на пост мэра Москвы 9 октября. Сегодня заявил председатель Государственной Думы России Борис Грызлов. Бывший мэр столицы Юрий Лужков считает, что причиной его отставки стала политическая борьба между Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В большом интервью на страницах одного из российских еженедельников Лужков сегодня заявил, что не прекратит политическую деятельность и создает общественно-политическое движение. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Сегодня, как и всю прошлую неделю, свой день Юрий Лужков начал с приезда в здание на Тверской, 13. Он продолжает вывозить из мэрии свои личные вещи. Именно здесь, в одном из кабинетов, с ним и встретилась главный редактор журнала «New Times». На его страницах неделю назад было опубликовано открытое письмо Лужкова к президенту. Этому же изданию еще до отставки мэра дала интервью супруга Лужкова Елена Батурина. Та беседа была осуществлена через компьютерную видеосвязь с Австрией. При личной встрече с журналистом бывший мэр не скупился на слова и оценки, которые вылились в 10 страниц печатного текста. Юрий Лужков заявил, что решение об отрешении его от должности не связано с проблемами последних лет – поселком Речник, реконструкцией Ленинградки или последствиями лесных пожаров. А проверку он и слухи о том, что в обмен на уход по-хорошему ему предлагали высокие государственные посты. Потерявший доверие президента мэр попытался ответить на главный вопрос последних дней – за что? Многие эксперты считали, что решающую роль сыграла статья Юрия Лужкова в «Российской газете», где он раскритиковал решение Дмитрия Медведева приостановить строительство трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Якобы президент воспринял ее как попытку Лужкова вбить клин между ним и премьером Путиным. В своем сегодняшнем интервью Юрий Лужков подтвердил, по его мнению, именно политическая борьба в Кремле стала причиной его отставки.
Спусковым крючком стали не статьи, а причина. Нужно иметь определенный временной лаг, чтобы на Москву поставить своего человека, чтобы он мог вжиться в городскую систему, принять на себя бразды управления и обеспечить выборы 2011 года, и самое главное, обеспечить выборы 2012 года.
Две недели назад аналогичную точку зрения в своем интервью этому же изданию высказала и супруга Лужкова Елена Батурина. По ее словам, в администрации президента есть люди, опасающиеся, что мэр в 2012 году примет сторону не президента Дмитрия Медведева, а премьера Владимира Путина. Опасающиеся, а не опасавшиеся, потому что этот вопрос не теряет своей актуальности с отставкой Юрия Михайловича. Даже после нее, по данным социологов и согласно мнению многих экспертов, Лужков будет по-прежнему пользоваться поддержкой значительной части москвичей. А это, в свою очередь, означает, что он может оказать реальное влияние на политическую ситуацию в стране перед президентскими выборами 2012 года. В интервью журналу New Times экс-мэр подтвердил, что создаст собственное общественное движение. Вот на какие группы общества оно, по его словам, планирует опираться и кого будет привлекать.
Тех, кто не считает сегодняшнее устройство нашей жизни нормальным. Кто это? Пенсионеры. Люди из интеллигенции, которые считают, что сегодняшняя наша свобода ограничена. Которые считают, что, например, те решения, которые были приняты, может быть, в ситуации, которая была действительно сложной и очень тяжелой после Беслана, по укреплению вертикали государственной власти, сегодня не являются оптимальными.
О том, что это за движение, Лужков в своем интервью тоже упомянул. Речь идет о российском движении за демократические реформы, одним из лидеров которого был предшественник Лужкова Гавриил Попов. Сейчас, говорит Лужков, оно находится в законсервированном состоянии, но не умерло и имеет действительную регистрацию в Министерстве юстиции. Ранее Гавриил Попов в интервью «Радио Свобода» также не исключил возможности выдвижения Лужкова кандидатом в президенты от этого движения.
Я думаю, что тут не в нем дело, а в том, как с ним обращается правящая группировка. Если она начнет его прижимать к стенке, то у него просто выхода не останется. Если ситуация будет развиваться в этом направлении, то российское движение демократических реформ будет первой структурой, которая готова будет выдвинуть Лужкова кандидатом на президентские выборы.
Сказал бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Впрочем, сам Юрий Лужков в своем интервью заявил, что в президенты не собирается. Политолог Марк Курнов, которого мы попросили прокомментировать сегодняшнее интервью Лужкова, считает, что в случае его попыток активно заняться политикой против бывшего градоначальника и его супруги может быть развернута по-настоящему серьезная кампания, итогом которой может быть реальный тюремный срок.
Я на самом деле не очень сильно уверен, что он будет реально играть в политику. Если только он начнет в нее играть серьезно, если окажется у него существенная поддержка среди, например, московского электората, а это возможно, потому что достаточно много пенсионеров его поддерживают, он все-таки популярен. Вот если он превратит в сколько-нибудь значимую политическую фигуру, играющую на стороне, то я совершенно не исключаю, что пойдут коррупционные дела, а их, понятное дело, может быть сколько угодно, и в значительной части они будут обоснованы.
Значительная часть первого интервью Юрия Лужкова после его отставки посвящена, конечно, насущным проблемам Москвы. Экс-мэр заверил москвичей в лице главного редактора журнала New Times Евгения Альбац, что город не замерзнет, с пробками можно бороться только сообща с Московской областью, а снос исторических зданий в центре Москвы якобы процесс неизбежный. Большой фрагмент этой беседы посвящен отношениям Лужкова с партией «Единая Россия», из которой он вышел сразу после отставки.
«Они не поддержали и не защитили своего члена партии. Причем я не говорю даже, кто это. Любого члена партия должна защищать от необоснованных нападок. Они же ни одного движения в защиту».
Эти и другие слова, представляющие Лужкова ярым оппозиционером, вызывают у политолога Марка Урнова не только удивление, но и неприязнь.
«Странно было бы, если бы он давал интервью и каялся. Потому что меня удивляет, какой вдруг пафос Лужкова защищать демократию, освобождать мир от цензуры. Странно, это все-таки он один из тех людей, который создавал Единую Россию со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Партия, которая, в общем-то говоря, ответственна за то, что на сегодняшний день у нас нету нормальной думы. Партия со страшной силой, использующая административный ресурс. Вот до того, как его сняли, все это Лужкова что-то не возмущало. Сейчас начинает возмущать. Как все это производит, на самом деле, впечатление неприятное».
Новости, так или иначе связанные с последствиями отставки Лужкова, продолжают приходить самые разные. Временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин предложил сегодня подумать о возможном переносе памятника Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место. А Верховный суд России зарегистрировал иск москвича Анатолия Лемешева. Он просит признать президентский указ об отрешении от должности столичного городоначальника незаконным. Юристы, однако, отмечают, что такое право есть только у самого Юрия Михайловича, а он в сегодняшнем интервью еще раз заявил, что пользоваться им не намерен. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического убежища в Литве. Сразу после выхода из следственного изолятора вильнюсской тюрьмы, куда был помещен в августе минувшего года и откуда сейчас отпущен под подписку о невыезде, Хардикова уволили с поста префекта Северного округа Москвы. Юрий Лужков сделал это в прошлом году из-за подозрений в махинациях с земельным участком в городе Сочи. Этот участок Хардиков продал фирме Елены Батурина «Энтеку» за 1 миллиард рублей, но банк признал сделку незаконной и приостановил ее. Батурин обвинил Хардикова в мошенничестве, вскоре он исчез из Москвы и был объявлен в международный розыск. Теперь он просит убежище в Литве, заявляя, что если вернется в Россию, Лужков и Батурина расправятся с ним. С Хардиковым беседует корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
«Я в Литве, поскольку опасаюсь за свою жизнь, находясь в Москве. Меня преследует жена теперь уже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова с помощью московских милиционеров подконтрольных, московских судов и прокуроров. Обвинения, которые Батурин предъявляет мне, они не обоснованы. Считаю, что Литва – это вполне нормальное цивилизованное европейское государство. Со времен еще Ивана Грозного, когда в княжестве человек не находил справедливого решения, все скрывались в Литве. Жили спокойно, начиная с князя Курбского. Я родился и вырос в Сибири. У нас там в деревне немало было литовцев, которых я помню. Уже после института бывал в Литве, начиная с 81 года, имея много друзей, здесь часто бываю. Когда закончил институт журналистики с красным дипломом в 91 году, приехал на практику сюда, в Литву. Как раз были все известные события, когда Литва боролась за свою независимость. Встречался с журналистами, с коллегами, писал об этом. Встречался с активистами, с айвисов. Смотрел, как проходила революция, как Литва становилась нормальной, цивилизованной страной.
Вот когда Лужков был у власти, было бы логично скрываться, а теперь сам Лужков в опале, в положении уволенного, не так, может быть, опасен?
Я в Литву приехал в прошлом году и живу здесь уже полтора года почти. А сейчас Лужков не у власти, а вся его команда еще пока при делах. И судьи, и прокуроры, и милиционеры. И то уголовное дело, которое было заведено незаконно, оно никем не прекращено пока. И потом я уже определился по своей будущей судьбе, я буду жить здесь. Поэтому я подал сюда прошение. Если мне дадут политическое убежище или вид на жительство, я перевезу сюда семью и буду жить здесь спокойно.
Если не дадут?
Будем решать проблемы по мере их поступления.
Как вообще вы на расстоянии оцениваете сам факт увольнения Лужкова?
Для Лужкова, конечно, это несчастье, горе, но для Москвы это очищение, и президент сделал адекватный, логичный шаг, только это можно было сделать и 10 лет назад, было бы полегче, тех бы ошибок не наделали в Москве. Нормальный шаг – это право президента, его что обсуждать.
Цитирую ваше интервью Интерфаксу. «Мой адвокат с тяжелым отравлением попал в больницу и через 3 дня умер. Он был похоронен 1 сентября, а 3 сентября я подал заявление литовским властям о политическом убежище».
Ну, если странной смерти умирает человек, который меня защищает несколько лет, так мне что, стремиться в Россию к тому же самому финалу? У меня еще, слава богу, 5 детей, 3 из них несовершеннолетних.
Было интервью Лужкова, почему он уволен. Сказал, что это начало предвыборных дел больших в России.
Лужков уволен не за это, а за то, что он создал мафиозный клан по выжиманию денег. Они со своей женой достаточно там активно поработали. Есть факты. Я почти 2 года работал министром, и Лужковская команда не смогла найти фактов, чтобы возбудить на меня уголовное, как, например, по взятке Рябинина. А вынуждены были со мной бороться с заявлением самой Батуриной. Лужков, он сейчас будет говорить все, что угодно, лишь бы защитить миллиарды своей супруги.
Предположим, хорошо решится ваш вопрос по проживанию в Литве. Вы, наверное, бизнесом здесь займетесь?
Я здесь открыл предприятие, занимаюсь сельским туризмом, потому что у меня есть охотхозяйство в России, я занимаюсь здесь, я купил лошадей, тренируем. Такая чистая для меня приятная тема. Литва – государство, у которого нету ни нефти, ни газа, еще чего-то. У нее есть только люди, человеческий ресурс. И поэтому здесь к людям относятся по-людски. Я хочу сказать, как Лужков относился, теперь он все на себе почувствует. Ему не на что обижаться. Сам так себя вел. В Москве же вы ребенка в школу просто так не отпустите и во двор погулять. Я, кстати, встречал людей из Москвы, тоже переехал, здесь живут, и они мне говорили: «Господи, здесь спокоен. В Москве же это что там, к любому охраннику представлять». Эти проблемы, кстати, Лужков и создавал с помощью своих азербайджанских друзей. Литва живет своим укладом, и этот уклад она начала формировать с 91 года, когда освободилась. Еще, конечно, в Литве я замечаю, что влияние Батурины здесь сильно, и влияние русских силовиков здесь тоже присутствует, но потихонечку все управляется.
Говорят, вы пишете книжку.
Да, пишу книжку художественную, журналист по образованию. Я 7 лет отработал с Чубайсом, видел всю эту реформу энергетики своими глазами, что происходило и как. Я видел, что творилось в Москве, в правительстве Лужкова изнутри. Видел массу хороших, интересных характеров, отрицательных и положительных. Ну, я не пишу пасквиль на Батурина и Лужкова, потому что они мелкие персонажи в этом во всем. Сейчас они говорят, потом про них забудут. Книжку художественную пишу.
Мы продолжаем представлять разные мнения об отставке Юрия Лужкова. Бывший московский чиновник Юрий Хардиков в беседе с вильнюсским корреспондентом «Радио Свобода» Ириной Петерс. Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. США предупреждают Европу о возросшей угрозе терактов. Парламентские выборы в Латвии не привели к смене власти. В Дели проходят игры британского содружества. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пойдут ли пенсионеры за Лужковым?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Черкасов о событиях осени 93-го года.
В блогах Свободы.
В ритме медленного фокстрота. Физик и заключенный Валентин Данилов о том, как ФСБ расследует деятельность ученых.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. По словам Тимаковой, несмотря на это, Москва продолжит общаться со всеми политическими силами в республике. Российские власти также подтверждают намерение развивать интеграцию в рамках союзного государства. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело еще одного погибшего горняка. Таким образом, число жертв 2 взрывов на Распадской произошло, зашедших в ночь на 9 мая этого года, возросло до 74. Перенос в другое место памятника Петру Первому, установленному на стрелке обводного канала и Москвы-реки, может обойтись городу в 1 000 000 000 рублей. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по перспективам развития и градостроительства Михаил Москвин-Тарханов. По словам депутата, прежде чем принимать такое решение, необходимо посоветоваться с москвичами. Комитет по культурному наследию Москвы признал несоответствующим российскому законодательству проект строительства депозитария на Боровицкой площади рядом с Кремлем. Ведомство, которое ранее поддерживало возведение депозитария, считает, что строительство не может проводиться на территории охранной зоны Московского Кремля. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. В Израиле расследуют сообщения о поджоге мечети в селении Бейт-Фаджар на западном берегу Иордана. Палестинцы подозревают в поджоге жителей еврейских поселений, отмечая, что на одной из стен мечети злоумышленники оставили надпись на иврите.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 4 октября. Победителями состоявшихся в Латвии в минувшую субботу парламентских выборов правоцентристское объединение «За единство» и ее коалиционный партнер «Зеленые крестьяне» ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Левый политический блок «Согласие», показавший второй результат, остается в оппозиции. Впервые за последние десятилетия в Сейм не прошла радикальная партия «За права человека», представляющая интересы части русскоязычной общины республики. Итоги голосования попросил подвести рижского политического комментатора Юриса Пайдерса.
Фундаментальный нюанс был такой, что одна из партий правящей коалиции, это Союз зеленых и крестьян, они выходили с лозунгом: если вы, так сказать, проголосуете за нас, то нашим премьером будет Айварс Лендерс. Они, так сказать, выдвигали другого премьера. И они, так сказать, набрали 22 места, значит, третий результат, выдвигая лозунг о смещении премьера. Поэтому, скажем, утверждать, что вот данный результат – это полная поддержка коалиции, это не совсем точно.
Это означает, что сейчас будут трудные переговоры о том, кто возглавит правительство?
Вы знаете, скорее всего, нет. Партии, которые сейчас приходят в власть, или там коалиции, придет решать очень сложные вопросы, очень непопулярные вопросы. Решается вопрос, а кто станет камикадзе? То есть кто, так сказать, возьмет на себя вот эту вот неприятную миссию? И как раз вот это вот, скажем, бремя ответственности как раз сейчас ложится на победителя. То есть им сейчас все расхлебывать. С этой точки зрения избиратели требовали, что партия Венуты, его единство, чтобы они сейчас и, так сказать, и показали, как же они все же будут решать те проблемы, которые они накопили за последние два года.
Но как вы все-таки объясните то, что у власти остаются люди, в период первого правления которых Латвия с трудом пережила экономический кризис? Известно, что были довольно заметные проблемы экономические, тем не менее они получили опять, по сути, мандат доверия.
Некоторых, которые были у власти, именно, значит, этот период, когда вот был этот бум кредитный, тех избирателей наказали. Объединение партии, там, народные партии, значит, первые партии, они получили только 8 мест. Вот эту часть избиратели жестко наказали. Перед выбором в штабе оглашались результаты, все там сидели как на похоронах. Избиратели очень жестко наказали народную партию. Ну, скажем, жестко не наказывали те, кто сейчас рулит.
Напрямую вопрос о русскоязычном меньшинстве, о правах этой категории населения был сейчас на выборной повестке дня, или это уже не предмет для больших политических дебатов в Латвии?
Партия, которая когда прямую выдвигала, значит, очень такие жесткие лозунги права русскоязычных, именно эту партию избиратели впервые, это запчел, права человека объединение, впервые избиратели из партии провали. То есть она не прошла 5% барьер, и впервые эта партия уже не представлена в парламенте. Что касается, скажем, другого крыла, так сказать, объединения которого, так сказать, которого проголосовали и латыши, и русские, и Центр Согласия, их лозунги и их выдвинутые идеи были, скажем так, более компромиссные, латышский язык должен быть государственным и так далее. То есть они выбрали эволюционное развитие данной проблемы, а не, то есть, такое жесткое решение, как предлагала Запчел.
Это означает, что мудрее становится и русскоязычная община, и вообще в целом латвийское общество?
Вообще-то, в принципе, в определенном смысле можно сказать, что некоторые радикалы были наказаны, но определенная часть населения, все же латышского населения, все же, так сказать, проголосовали и провели в сами все же националистическую партию и именно как раз вот таких наиболее ярких лидеров из этой партии. С очень, так сказать, небольшим 8 местами в парламент, 7% порядка, их участие в каких-либо коалициях иллюзорно, их можно только взять где-то из жалости или там для какой-то, скажем так, ну, небольшой стабильности.
Понятно, что любые выборы – это важное политическое мероприятие для любой страны, однако вот эти выборы для Латвии, они какие-то судьбоносные, что-то уж очень важное изменилось на латвийской политической сцене или по большому счету не изменится ни вектор латвийской экономической политики, ни расстановка крупных политических сил.
Это были первые лидеры, когда действительно были реальные дебаты о направлении экономического развития и возможной коррекции внешней политики. Но принципиально те, кто сейчас прошли, меняются акценты, но радикально никто из, вот скажем, победителей на выборах, может быть, за исключением, скажем, двух ярых националистов, никто кардинальных отличий от предлагаемой и экономической политики, и внешней политики нет. Если, скажем, там одни хотят чуть более тесную связь, там, скажем, с Россией, другие чуть более тесную связь с Америкой, но одновременно все согласны, что, кстати, что основной партнер Латвии и, так сказать, и Латвия часть Евросоюза.
Есть у вас такое ощущение, как у гражданина страны, может быть, даже не как у журналиста и политического обозревателя, что вот эти выборы подтвердили то, что Латвия это такая спокойная, небольшая, в целом благополучная или относительно благополучная европейская страна, которая уже пережила все свои революции?
Я бы с такой уверенностью не сказал, что, скорее всего, те, кто побеждают на выборах, хотят наказать тех, кто не победили, то есть тех, кто собрали очень значительную часть, там, треть. И если в результате этих выборов, скажем, не будет реального участия, скажем, того же Центра Согласия, который представляет треть населения, и реальное участие власти, то вот это как раз может, на мой взгляд, действительно вызвать какие-то очень неприятные последствия в будущем.
Об итогах голосования в парламент Латвии рижский политический комментатор Юрис Пайдерс.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 октября. Государственный департамент США официально известил американских граждан о сохраняющейся угрозе террористических нападений в странах Европы. Ранее несколько западных спецслужб предупредили свое правительство, что теракты на территории Евросоюза по типу нападений в Мумбаи в ноябре 2008 года готовит Аль-Каида. О том, как в западном мире общество сегодня воспринимает опасность террористических актов, мой коллега Александр Гостев беседует с живущим много лет в Нью-Йорке корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Шигалкиным и международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Большинство американцев верят в успех борьбы с терроризмом.
Информация поступает постоянно, и в какой-то момент она становится рутинной. И у меня сильное ощущение, что, по крайней мере, жители Нью-Йорка, у них есть некий иммунитет к этому. 11 сентября 2001 года, через несколько часов после того, как упали эти башни, я подъезжал туда на велосипеде, и когда я оттуда возвращался, люди вышли на улицы, это был Ист-Виллидж, люди общались, и мне до сих пор помнится один молодой человек, который сказал: ну что, вот это произошло, но я думаю, что через неделю, через две недели, через три недели мы к этому привыкнем. Американцы, это прозвучит тривиально, народ толерантный. И вплоть до последнего года особого внимания даже не обращалось на мусульманскую часть населения, как на потенциальных террористов или потенциальную питательную среду для терроризма. И интересно, что президент Буш сделал большой акцент на том, чтобы как раз усилить эту толерантность. Он всегда делал акцент на том, что мусульмане – часть нашей страны. И поэтому я бы не сказал, что у американцев в их восприятии есть некое ощущение врага-террориста.
Насколько средний житель страны Европейского Союза верит в такую процентную вероятность того, что вот сейчас на соседней улице произойдет с ним рядом террористический акт?
Европейцы были первыми, кто протестовал, по крайней мере, на уровне интеллектуалов и мыслителей, против понятия «война с террором», которое в свое время в Соединенных Штатах президент Буш ввел. А нынешний президент Обама во время предвыборной кампании очень полемизировал с этим понятием, а придя к власти, просто отменил понятие «война с террором». Сегодня он пользуется словом «экстремизм». Но война-то с террором от этого не закончилась. Сами европейцы оказываются в ловушке, в которую их террористы загнали. Это игра на понижение уровня страха. Европейцы не чувствуют острой опасности, исходящей от террора, но в то же время от своих политиков требует полной безопасности своей, обеспечения этой безопасности. И если, не дай бог, произойдет террористический акт в той же Германии, Чехии, или снова в Испании, или в Британии, то жители этих стран наверняка обвинят своих собственных политиков в недостаточной безопасности. У политиков нет выхода. Если они проигнорируют призывы повысить безопасность, то их же население потом прокатит на вороных. Если же они не проигнорируют и повысят уровень безопасности в улицах городов своих, население этих городов, обыватель, станет упрекать их в излишней трате денег, потому что на самом-то деле взрывов немного или нечасто они случаются. Обычно они сейчас в последнее время пресекаются на последнем этапе. То есть действительно ловушка. Может быть, это дезинформационная игра со стороны Аль-Каиды или террористических организаций. А может быть, такая подготовка ведется. Мы совершенно не знаем.
Существуют целые государства, все население которых живет в ежедневной, постоянной моральной, психологической готовности к тому, что сейчас может рядом конкретно с тобой произойти террористический акт. Ну, например, Израиль. В США и в Европе все-таки за последние 9 лет пришла ли к людям какая-то готовность внутренняя отреагировать?
Я, честно говоря, не могу с уверенностью предсказать, какой была бы реакция большинства населения Чехии или той же Германии. В любом случае, очевидно, что они не готовы к тому психологическому напрягу, в котором 60 лет живут израильтяне. Очень сложно предсказать то, чего никогда не бывало, и поэтому нет опыта столкновения с такой реальностью. Тем не менее, понимая, что так же, как они никогда не были на Луне, но видят, что там происходит, они никогда не становились жертвами террористической атаки, но понимают, что испанцы, британцы были такими жертвами, а это тоже на том же самом континенте. Пока серьезных протестов против повышенных мер безопасности незаметно.
Когда мы говорим о Соединенных Штатах, не надо забывать, что Соединенные Штаты были жертвой самого кровопролитного террористического удара в истории. Вся эта огромная кампания борьбы с террором началась из-за личного опыта президента Буша. Впервые в истории страны президент и его окружение были вынуждены в тот день спуститься в бункер, потом бежать из него и огромное количество часов летать на президентском самолете. Они не знали, что происходит, они не знали, что будет. Это был сильнейший психологический удар.
За те 9 лет, которые прошли со времени атаки на мировой торговый центр, в Америке не было больше совершенно ни одного террористического преступления. Это, однако же, не значит, что не было попыток совершения таких террористических актов. Совсем недавно на Таймс-сквер была обезоружена автомобиль-бомба. Очевидно, что если бы не бдительность окружения людей, полицейских и так далее, то могло бы это привести к большому количеству жертв. То есть эти меры безопасности – это не фикция, это не напрасно потраченные деньги. Они реально защитили американцев от возможных террористических атак.
Террористическую угрозу в Европе и Америке мой коллега Александр Гостев обсудил с международными обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Юрием Жигалкиным. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свободы» о ярких публикациях в средствах массовой информации. Вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков впервые рассказал об аварии на Ленинском проспекте в интервью изданию «Власть». Он подчеркнул, что не считает себя виноватым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Интервью вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова – это, по сути, его первые публичные комментарии по делу о столкновении автомобилей. Ранее вся информация поступала исключительно из пресс-службы нефтяной компании «Лукойл». Он утверждает, что его водитель Владимир Картаев не нарушал правила дорожного движения и уточняет, что ему уже вернули водительские права, и он продолжает работать в «Лукойле». Вице-президент нефтяной компании приносит, как пишет издание «Власть», глубочайшее соболезнование родным и близким погибших и обещает, что поможет материально дочери погибшей Ольге Александриной. Девочка осталась сиротой, у нее недавно умер отец. Во время интервью рядом с Анатолием Барковым находился его адвокат. О том, для чего дано это интервью, говорит руководитель Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Его организация намерена оспаривать официальные результаты экспертизы по ДТП на Ленинском.
Оцениваю это интервью как ответ на мое интервью в предыдущем номере «Коммерсант», где я как раз говорил о своих предположениях, как же могло произойти ДТП. Все заявления, которые делал господин Барков с помощью своих адвокатов, пусть останутся на его совести. Возобновление расследования на самом деле занимаются адвокаты, теперь уже страны-виновницы ДТП. Мы лишь готовы содействовать всем, чем можем, тому, чтобы это расследование было продолжено.
О том, что вице-президент Лукойла Анатолий Барков принес соболезнования семье погибших женщин и пообещал помочь дочери Ольге Александриной, ее отец Сергей Александрин узнал от корреспондента «Радио Свобода».
Когда человек дает интервью и рядом сидит адвокат, это похоже на допрос в суде или там еще где-то, когда человек боится сказать лишнего, а его рядом сидящий контролирует. Мы в первые дни пытались понять ситуацию, как это произошло. Когда с помощью экспертов мы поняли, что вина не лежит на нашей дочери исключительно, обвинять ее только одну в этом столкновении, на наш взгляд, несправедливо. И вот мы ждали, что следствие поможет установить истину, но следствие с самого начала было сориентировано на оправдание тех, кто сидел в автомобиле «Мерседес», и на обвинение тех, кто управлял автомобилем «Ситроен». И это, собственно, они этим занимались, и они выдали этот результат. Вот и все. Но нас этот результат, естественно, не устраивает, и мы будем пытаться с помощью всех правовых инструментов выяснить действительную причину столкновения автомобиля.
Вы как относитесь к этим соболезнованиям?
Да никак я не отношусь. Слава Богу, что хоть, так сказать, спустя полгода нашлись у него какие-то слова через какое-то издание власти. Я не являюсь подписчиком этого издания. Все слова со стороны Баркова или там, кто его представляет, мы имеем только вот, ну, в передаче средств массовой информации, в передаче журналистов.
Вице-президент компании «Лукойл» сообщает, что деньги, которые решено выделить в качестве помощи дочери погибшего, начнут поступать на специальный счет, как только решится вопрос с опекуном. Кто сейчас опекун-то девочки?
Официально пока опекуном является сестра Сергея Сидельникова, но уже, ну, они передали ребенка бабушке, матери Оле. И сейчас ребенок находится, ну, в нашей семье большой, скажем так.
Вы примете помощь от Анатолия Баркова?
Я вообще отношусь к тем средствам, которые зарабатывает «Лукойл», как к средствам народным, потому что они все из недр нашей страны добываются. Эти люди сами ничего не зарабатывают, они только расходуют наши народные деньги. Если из этих народных денег они решили помогать и нашей внучке, оставшейся сиротой полной, ну что ж, спасибо им большое.
Сергей Иванович, как бы вам хотелось, чтобы эта история закончилась?
Я бы хотел, как вот в романе Достоевского «Преступление и наказание». Вышел человек к народу, встал на колени и сказал: «Простите, виноват». Но так получилось.
Ожидается, что суд продолжит рассмотрение этой жалобы 6 октября. Ранее глава московского ГУВД Владимир Колокольцев говорил, что расследование ДТП проведено в полном соответствии с действующим законодательством. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Дели проходят самые крупные за последние 30 лет на территории Индии спортивные соревнования. В играх британского содружества принимают участие более 6 тысяч спортсменов из 71 страны, большинство из которых прежде были британскими колониями. Сегодня разыгрывается первый из 272 комплектов медалей. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
19-е игры Содружества еще до старта принесли Индии множество хлопот. В частности, Новая Зеландия и Шотландия отложили приезд своих делегаций в связи с сомнениями в безопасности спортивных сооружений и условиях гигиены в городке для атлетов. Ряд спортсменов заявили об отказе от участия в играх. Всему миру стала известна трагедия, когда более 20 рабочих получили ранения при обрушении пешеходного моста в районе главного городского стадиона в Нью-Дели. 97% опрошенных жителей Индии охарактеризовали действия организаторов игр как позорное. Наконец, организаторы объявили о такой вынужденной экзотической мере, как дрессированные обезьяны-лангуры. Под руководством дрессировщиков они будут отпугивать от олимпийского городка и стадионов диких макак, которые забираются в дома, воруют мелкие вещи и портят продукты. Тем не менее, Международный олимпийский комитет все время поддерживал Индию, а президент МОК Жак Роге публично призвал весь спортивный мир дать Индии шанс. Ведь именно эта страна планирует подать заявку на проведение Олимпиады 2020 года. По количеству участников и программе состязаний игры уступают лишь Олимпиадам. В играх Содружества традиционно принимают участие члены Содружества наций. Еще в 1911 году в честь коронации короля Георга V были организованы игры Британской империи, где были проведены соревнования по боксу, борьбе, плаванию и легкой атлетике. В них принимали участие тогдашние британские колонии – Канада, Австралия и Южная Африка. Следующая попытка была предпринята после Первой мировой войны. В 1928 году канадский спортивный репортер Мелвилл Робинсон предложил провести игры Британской империи со ссылкой на вполне удачный опыт 1911 года. Первые игры прошли в 1930 году в канадском Гамильтоне, и далее было принято решение проводить их каждые 4 года между летними олимпиадами. Традиция была соблюдена, за исключением лет, когда из-за Второй мировой войны игры не проводились. По мере политических изменений в Британской империи менялось и название состязаний. До 1950 года сохранялось название «Игры Британской империи». Затем, до 1966 года, это были «Игры Британской империи и Содружества наций». Затем «Игры Британского Содружества наций», «Просто Игры Содружества наций» и, наконец, с 2002 года «Игры Федерации Содружества наций». Собственно, Британия представлена отдельными командами Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также трех так называемых коронных владений и командами заморских владений. Австралия представлена отдельной командой острова Норфолк, а Новую Зеландию, кроме основной команды, представляют острова Кука и Ниуэ, как ассоциированные государства. Бывали в истории игр и бойкоты по политическим мотивам. В 1978 году игры бойкотировала Нигерия. В 1986 году из-за спортивных контактов Великобритании и Южной Африки в играх отказались принимать участие 32 команды. В 2010 году эти проблемы кажутся решенными, но возникли новые, и сейчас Индии предстоит на деле подтвердить свою готовность организовать такие крупные состязания.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Юридически британское содружество было оформлено в 1931 году, когда формально в состав Соединенного Королевства еще входили и Индия, и многие государства Африки и Карибского бассейна. Сейчас членами содружества, которые реализуют большое количество различных гуманитарных, социальных и культурных программ, являются 55 стран. О наследии Британской империи я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Великобритании Кириллом Кобриным.
Следует отметить две вещи. Прежде всего, сам характер британского колониализма. Дело в том, что различные колониальные империи, возникшие вот в новое время, они по-разному были устроены на разных принципах. Скажем, в книге Ивлена Во, британского писателя, он довольно много ездил в свое время, и, в частности, он присутствовал при начале войны, Абиссинской войны Италии в 30-е годы. Он там довольно подробно описывает различные способы поведения колониальных держав вот в своих владениях. Британцы старались накладывать свое правление на уже существующие социальные и прочие структуры. Они не уничтожали местное общество и старались менять инфраструктуру. Они старались насаждать главные инфраструктурные принципы, но не входили в толщу вот этой местной жизни. Конечно, были другие британские колонии, которые возникали почти на пустом месте, такие как сначала Америка, потом Канада. Бельгийцы, как известно, они прославились как самые жестокие колонизаторы, и всем известно, что происходило в бельгийском Конго, например. Вот, поэтому, например, представить игры бельгийского содружества совершенно невозможно. Второе обстоятельство заключается в том, что британцы принесли с собой язык, который стал универсальным в 20-м и сейчас 21-м веке, новую латынь. И, конечно же, вот эти силовые линии языка и растущего из него культуры, они, конечно, кладут огромный отпечаток на жизнь вот всех этих стран, даже тех, которые отказываются или пытаются отказаться от английского языка, так как это, кстати говоря, происходит в Индии, где переименовали города из английских названий в названия на местных языках и так далее, и так далее. Но, тем не менее, и всем известно, что в Индии для человека, если он хочет сделать хоть какую-то карьеру, то он должен выучить английский язык.
Для Великобритании важно существование британского содружества. Зачем-то им нужно это? Политически, экономически?
Ну, экономически вряд ли. Там есть двусторонние связи, и эти связи очень мощные. Но, опять-таки, два обстоятельства. Первое обстоятельство психологическое, конечно, это утешение для бывшей метрополии, что вот это как-то называется, это называется содружество, и что Британия как бы во главе этого содружества, хотя бы очень сильно номинально, но тем не менее. Понятно, что Великобритания сейчас потеряла всяческое влияние, на самом деле, политическое в мире по сравнению с тем, которое она имела еще там 50 лет тому назад. Это одна из относительно благополучных различных стран Запада, не лучше, не хуже, чем довольно многие другие. Но другое обстоятельство связано с тем, что в Великобритании живет огромное количество людей, которые приехали из этих бывших колоний в разных поколениях, от тех, кто живет уже там втором, третьем, четвертом поколении, до тех, кто сейчас туда приезжает. И, естественно, для них вот эта связь с бывшими колониями не прервалась. Конечно же, для стабильности британского общества очень важно не только, чтобы эти люди, приехавшие сейчас, они каким-то образом вжились в современный британский мир, но и для того, чтобы с помощью вот этих связей иметь какое-то влияние на те страны, откуда к ним приезжают.
Чего все-таки больше оказалось в британском колониализме? В каждом колониализме есть две – темная и светлая сторона. С одной стороны, там угнетение, вывоз всяких национальных богатств, рабство, там пятое и десятое. И с другой стороны, это культура, просветительские функции, это язык, о чем вы говорили. Вот на этих исторических весах можно уже сейчас судить, чего больше осталось от Британской империи?
Один из главных принципов английской культуры – don't generalize, никогда не обобщай. Британские колонии создавались в совершенно разных местах, и опыт был совершенно разный. Там, где британцы пришли в Индию, где индийская культура, индийская традиция значительно древнее и богаче была в то время, чем пришедшие колонизаторы, мы не можем ничего сказать по поводу того, насколько хорошо это было и так далее. Да, британцы построили там дороги, школы, они, что называется, несколько вестернизировали эту страну. Что касается политического момента, вот здесь есть одна очень интересная вещь. Дело в том, что до прихода британцев никакой Индии не было как единого политического организма. Да, было много довольно индийских государств, княжеств. Сама идея создания общеиндийского государства есть следствие вестернизации с его национализмом и так далее в XIX веке. Сама по себе идея единой Индии не могла бы родиться. Вот это надо понимать, потому что идея национального государства, а Индия является как бы национальным государством, хотя много национальностей живет и так далее, она есть порождение западного мира конца XIX века.
Возможно ли в политологической перспективе представить себе игры Содружества независимых государств?
В качестве бюрократического проекта, чтобы выделили деньги, а потом их распилили, грубо говоря, конечно, можно. Я думаю, что странно, что эта идея вообще до сих пор не пришла в голову московских начальников. Вот. А если же говорить серьезно, то я очень сильно сомневаюсь. Дело в том, что в отличие от Британской империи, Российская империя имела национальные, так называемые национальные окраины, но, во-первых, они были не вот на другом конце света, как в случае Британии и той же Индии или Канады и так далее. Все-таки Российская империя, прежде всего, уж извините, колонизовала собственное население. Она была, так сказать, основана на так называемой внутренней колонизации. Эксплуатируемым населением было собственное население собственной страны. Говорить о каком-либо содружестве, то тогда в этих играх должны выступать команды Рязани, например, и Новосибирска.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 4 октября готовил вместе со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, был историк и обозреватель «Радио Свободы» Кирилл Коврин. В Дели проходят игры британского содружества. Вот так обстояли дела в понедельник, 4 октября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свободы». Свобода открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на свободенews.ру. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику.
Жители Восточной Германии проделали самую тяжелую часть пути к объединению нашей страны.
Торжественная интронизация патриарха сербского Иринея прошла в Косово при повышенных мерах безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».